Здравствуйте, мы читаем в труды Рабаша, второй том, страница 1484, письмо 33. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, и избранные вопросы будут связаны с учебным материалом, будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, 1484 страница, письмо 33. Я получил письмо от тебя, и ты задаешь там несколько вопросов. И поскольку я отвечаю в общем, а не частным образом, то хотя я и люблю, чтобы тот, кто спрашивает, в соответствии с самыми мельчайшими деталями, а не в общем. Но, в общем-то, общее включает в себя много деталей. То есть ответ идет в общем, это более эффективно для духовной работы. И тогда, именно тогда, когда у спрашивающего есть очень много мелких деталей, тогда и вот это вот общее осветит эти многие детали, то, что называется множественность сосудов, и достаточно понимающему. Поэтому я отвечу в общем. Итак, известно, что главное — это радость. Но нужно понять, что значит радость, как написано. И что делает это радостью? И почему определили, что лучшая работа, она в радости? Как написано, потому как не работал в радости, и сможем понять, что такое радость из ситуации этого мира. Мы видим, что люди прилагают усилия каждый день. Кто на работе, кто в торговле. И весь день человек ждет, когда придет время, чтобы он смог вернуться домой и хорошо поесть и повеселиться с домочадцами и детьми. Или же тот, кто уходит за море и страдает в работе, и страстно желает того момента, когда сможет вернуться домой. И когда видит, что время возвращения домой приближается, то радость начинает стучать в его сердце. И тогда то стремление, которое все время есть у него, добраться до цели, возвеличивает саму цель. То есть он чувствует, что стоит приложить все свои силы только для того, чтобы смог вернуться домой и насладиться. Иначе же, если бы не приложил усилия, то не было бы у него чем насладиться дома, потому как дом был бы пуст, и не мог бы он насладиться. Таким образом, здесь есть две вещи. Первое. Хорошая трапеза или же много денег у того, кто приходит из-за моря. Второе. Стремление прийти к цели. И можно сказать, что если бы можно было взвесить удовольствие на весах, то можно было бы сказать, что если удовольствие от трапезы или от того, что человек привозит деньги из-за границы, весит 1 килограмм, то страстное желание того, кто целый день желает вернуться домой и хорошо покушать, может увеличить удовольствие настолько, что оно будет весить 100 килограмм. Так же, как здесь, тот, кто стремится вернуться домой с деньгами, которые заработал за границей, это желание безмерно и безгранично увеличивает удовольствие, а увеличение удовольствия соответствует только лишь величине стремления. А величина стремления растет пропорционально приложенным усилиям. То есть, если человек тяжело работает и, соответственно, этому страдает, то тогда сами эти страдания приносят ему огромное стремление освободиться от них и прийти к вожделенной цели. А вся жизненная сила, которая есть у него в то время, когда он испытывает страдания, она только от предвкушения будущего. То есть от того, что он чувствует, что еще немного, и приблизится время, когда он сможет вернуться домой. В соответствии с этим получается, что если есть у человека хорошая трапеза или же много денег, для которых он не приложил усилий, то тогда он вкушает удовольствие только в соответствии с первым уровнем, то есть в размере 1 килограмма. А тот, у кого есть усилия и стремления, получает наслаждение в размере 2 уровня, то есть сможет увеличить удовольствие в 100 и в 1000 раз. И не следует спрашивать, так как же на самом деле? Ведь если есть удовольствие в трапезе и в деньгах, то какая разница, есть ли страстные желания? Ведь трапеза и деньги — это вещи материальные, то есть как бы суть. И как может быть, что усилия и стремления добавят удовольствие? А дело в том, что все вышеупомянутое, и материальное, и духовное приобретение имеют одну природу, потому как любое наслаждение, и материальное, и духовное, называется светом. А в свете у нас есть правило, что его невозможно постигнуть, то есть невозможно определить его собственную конечную форму, а только посредством сосудов. То есть мы определяем форму света в соответствии со свойствами сосудов. А словом «кли» или «сосуды», как известно, называется страстное желание к чему-либо. Таким образом, сосуды увеличивают свет. То есть не свет должен быть большим, а сосуды должны быть большими. И только если есть у человека много сосудов, то есть большое стремление, то тогда ощущается больше удовольствия в свете. Поэтому даже в материальном не трапеза и деньги определяют величину наслаждения, а приложенные усилия и желания устанавливают величину наслаждения. И отсюда поймем вопрос о радости. Обычно тому, кто начинает работу на Творца, посылают посторонние мысли в процессе занятий Торой и молитвой. И это приносит человеку страдания. И эти страдания, они только в той мере, в какой человек хочет от них избавиться, изгнать их. А как изгнать эти мысли? Только посредством радости. То есть, чтобы была у него уверенность в том, что он придет к желанной цели, то есть сможет доставить удовольствие Творцу и стать его слугой. И необходимо рисовать себе воображение, как хорошо и приятно было бы быть в тени царя, наблюдать его прелесть и посещать его дворец. Написано, Творец веселится с праведниками. Конечно же, и я приду на эту ступень. И тогда он посмотрит на эти посторонние мысли, из-за которых терпит убыток, то есть не может быть среди приближенных к Творцу. И тогда у него уже есть место, чтобы взвесить определение, дать хорошую оплату праведникам и рассчитаться с грешниками, то есть значение света и тьмы. Получается, что в том размере, в каком есть у него страдания от посторонних мыслей, в этом же размере у него и радость, когда посещают его хорошие мысли. И если есть время, когда его не посещают никакие посторонние мысли, то он рад. А во время падения он должен получать жизненную силу и радость от будущего. То есть, когда Творец наконец-то смилостивится над ним и приблизит к себе. И получается, что посредством посторонних мыслей он увеличивает трапезу. То есть, в то время, когда у него присутствуют хорошие мысли, и он может восхвалять и благодарить Творца за то, что он приблизил его к себе теперь. Получается, что главное в посторонних мыслях — это то, чтобы они дали человеку радость. То есть страстное желание, когда же придет время, и он сможет служить царю без всякого изъяна. и тем самым посторонние мысли поднимаются, как сказано в книгах, что человек должен исправить эти посторонние мысли, приходящие к нему во время работы.
Мы изучаем то, что Высший Свет создал желание из ничего. Это самое желание является, в общем-то, точкой. Черной точкой посреди Высшего Света. У нее нет никакой меры этой самой точки. И все остальное развитие творения зависит только от его стремления к Высшему Свету, насколько оно развивает свое отношение к Высшему Свету. А также и у света нет никаких размеров, поскольку находится в таком состоянии, когда окружает эту самую точку со всех сторон. И когда невозможно сказать о нем ничего, а только лишь той самой точке, согласно той самой точке, которая развивается, ведь мы говорим только из точки. Поэтому и можно тогда поговорить о Высшем Свете. И поэтому вся наша работа, она заключена в том, чтобы приложить усилия для нашего развития в отношении света. Также и сейчас мы находимся в нем, но не ощущаем его, поскольку мы являемся точкой и живем внутри самих себя. У нас есть некая иллюзия того, что мы живем. Если человек получает принимает некие изменения, мысли, начинает посещать окружение, внутри этого окружения начинает обрабатывать себя, то тогда в той мере, в которой он чувствует посторонние мысли, посторонними мыслями называется то, что называется те мысли, которые мешают ему оставаться в его эгоизме. Всякие такие чувства, о том, что он не в порядке, что-то сделал не так, неправильно к чему-то или к кому-то относится. Если он понимает то, что эти самые мысли, которые он ощущает, если он также понимает то, что они посылаются ему свыше, то тогда он начинает относиться к ним так же, как к средствам для продвижения. И вот эти средства для продвижения, они действительно его продвигают. Когда он видит уже собственное отношение к товарищам, группе, к распространению, к учебе, а затем также и ко всем вещам, которые относятся к его окружению, и к жизни, и ко всему миру, он начинает видеть, что все это он получает от света, от Творца. Определяет эти ощущения в качестве помощи против него, когда над ними ему необходимо определить правильное отношение к ним, к тому, что они посылаются ему, чтобы он правильно среагировал, чтобы находился в радости, несмотря на то, что эти помехи приходят и злят его и просто разрывают на части. Он благодарит и постепенно понимает от множества тех действий, которые проходит над ним, он начинает понимать, что без того, чтобы вооружиться правильной потребностью, правильным стремлением, он не в состоянии раскрыть свою связь с окружающим, с тем, кто является причиной всего этого, тот, кто посылает ему все это. Потому что все это приходит напрямую от света, от Творца, который является, в общем-то, единственным, который организует нам всю нашу жизнь и судьбу, все ощущения, все состояния и случаи, через которые мы проходим. И нам необходимо учиться от этого, каким образом правильно относиться к каждой мысли, к каждому желанию, к тому, что с нами происходит. Когда все это должно быть сосредоточено с нашей стороны таким образом, что мы насколько с меньшими действиями и с большим вниманием будем относиться к тем самым мыслям, желаниям и случаям, через которые мы проходим, для того, чтобы раскрыть большое желание к свету, к Творцу, вернуться домой о том, как это описывает Рабаш, и радоваться там, чтобы мы смогли бы радоваться там снова нашему источнику. Поэтому все зависит лишь от внимания человека, каким образом он увеличивает собственные килим, каким образом он их утончает, приподнимает их чувствительность. Если он обращает на это внимание, а не то, что реагирует эгоистически, когда он отталкивает все, что есть в нем, все, что от чего он впечатляется, каким образом он впечатляется от того, что происходит внутри него и снаружи, но связывает это постоянно с тем, кто все это устраивает для него, то тогда он учится, изучает Творца и таким образом подготавливает себя к встрече, когда у него же есть к этому стремление приподняться выше помех. Не потому, что эти помехи, они какие-то плохие, но просто он осознает и благодарен за них. Он заинтересован, чтобы они пришли, и он постоянно может направлять себя прямо и правильно к встрече, к возврату, к возвращению к источнику. И он понимает, что в тот момент, когда у него действительно будет аппетит, и голод и стремление к этой встрече, при помощи всех тех событий, которые ему подстраивает Творец, то эта встреча состоится и приведет к большой радости. Это то, что здесь написано, что все зависит от приобретения правильной потребности, правильного хисарона, к связи с Творцом. И в тот момент, когда это готово, то связь осуществляется. А до этого нам нечего просить, но лишь постоянно работать так вот упорно и с большой чувствительностью над тем, что с нами происходит, и видеть в том, что с нами происходит, то, что нет никого, кроме Него. Да, пожалуйста. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте их.
Бенни из Ранана спрашивает, можно вообще достичь радости без страданий?
Можно ли увеличить кли без страданий? Нет. Зависит, какие именно страдания. Есть страдания, которые приходят ко мне по причине приходящих ко мне помех. Есть работа, когда я понимаю, что эти помехи посылаются мне, я ощущаю, я чувствую их в качестве помех, потому что я нахожусь в собственном эгоизме. Если бы я приподнялся над эгоизмом, я бы не ощущал вот эти состояния в качестве помех, а в качестве помощи и признаков любви от Творца, который пробуждает меня таким образом к Нему, который показывает мне в этих ощущениях, что же разделяет между нами, что мешает встрече, нашей встрече. При помощи этого он показывает, для этого он и показывает мне эти помехи. Тогда я благодарю за то, что я ощущаю эти помехи в качестве страданий, потому что мне это помогает. Так же, как у меня болит, скажем, в каком-то месте, у меня есть какая-то ранка, и она болит. А если бы она не болела, то я бы вообще не относился к ней никак. Я бы забросил ее, пока она не привела меня просто к каким-то опасным состояниям. А если это болит, так это боль, она указывает на проблему, чтобы я занялся бы ей, поскольку это болит, а не потому, что это сама проблема, но для того, чтобы освободиться от боли. Поэтому, если я понимаю, что необходимо заниматься этой проблемой, а не боль является причиной этого. То есть я приподнимаюсь над моим личным отношением к помехе, но понимаю, что она приводит меня к связи с Творцом, то я не ощущаю эту боль в качестве зла, я не ощущаю вообще ее в качестве боли или страданий. Все зависит лишь от моего отношения. Здесь уже сам человек должен определить. И уже, в общем-то, из того самого состояния, когда он прежде ощущал себя плохо, и ощущал большие страдания, и находился в таком нервном состоянии, в отсутствии покоя. Сейчас он ощущает покой и радость. Все зависит лишь от того, каким образом он исправляет собственные отношения. Да.
Цви из Северного Тель-Авива спрашивает, как можно различать работу на Творца или гордостью, гордыней, работу на себя?
Во время принятия помех, получения помех,
эго,
ну, скажем, что человек начинает удалять эти помехи, пинать их, он не понимает, но это как бы у начинающих. Он не понимает, что они приходят из состояния, когда нет никого, кроме него, а просто соотносит их с какими-то жизненными перипетиями. У него нет пока что связи с Творцом через эти помехи. Он пока что еще не находится в таком состоянии, когда определяет, что все то, что происходит с ним в жизни, это приходит от него. То тогда действительно он отталкивает их собственным эгоизмом и злится на других, желает организовать жизнь согласно тому, что принято в нашем мире. У всех людей, которые пока что находятся без всякой связи, у которых пока еще не выяснено и не ощущается эта связь с Творцом, это начальные шаги в нашей работе при раскрытии Творца. Но после того, как он вкладывается в группу, в объединение, связан с учителями, с книгами, свет немножко больше светит. Когда он не ощущает его, но он чувствует результаты. И результаты, они таковы, что он начинает определять себя в связи с причиной, с какой-то причиной, которая здесь присутствует в природе, внутри меня, и которая пробуждает эти желания, мысли, пробуждает меня самого. Здесь есть некто внутренний, кто является причиной, и тогда он уже начинает определять свои отношения с ним, для чего он ему это делает, почему он ему это делает, по какой причине, как я должен реагировать на все это. И еще много чего. То есть здесь есть та жизнь, которой человек живет много времени, пока не приходит к какому-то ощущению, что все приходит к нему от какой-то внутренней причины, от Творца. И тогда действительно он должен совершить множество действий в группе, в распространении, в учебе, когда должен как можно больше пройти через этот этап скрытия. А уже потом, когда начинает воспринимать понемногу, а затем уже постоянно, что все это приходит из внутренней силы, которая пробуждает его, которая организует его, таким образом хочет направить его правильно, то тогда его работа, она уже является более выясненной, уже более краткой и деловой. И таким образом он приходит постепенно к хиссарону, к потребности раскрыть вот это того, кто посылает все это, когда он подготавливает к нему достаточную потребность для того, чтобы вот эта связь скрытая раскрылась бы, стала бы открытой. И тогда тоже, конечно, есть работа. И постоянно, до окончательного исправления, это происходит при помощи помех. Но вопрос в том, насколько человек очень быстро их определяет и превращает их именно в связи, в объединение и в слияние. Поскольку свет, который светит, он светит внутрь желания, внутрь неисправленного желания, когда постоянно раскрывает все новые неисправленные пласты, все более внутренние и внутренние пласты. И тогда лишь при помощи этого человек ощущает боль, и эта боль является причиной болезни, эгоизма, который раскрывается, который пока что не исправлен. И тогда у него уже есть возможность перевесить как себя, так и весь мир на чашу заслуг, когда он работает над собой для того, чтобы оправдать это состояние. А состояние становится все более и более чувствительными, худшими, в этом плохом ощущении, более злящими. Просто вот насколько больше продвигается, это кажется гораздо более большим, глубоким, чувствительным. Вместе с этим человек все-таки находится уже в приобретении опыта, у него есть понимание того, что происходит. Несмотря на то, что это не то, что поможешь ты мне в день прегрешения моего, несмотря на то, что был праведником, снова становится грешником и снова праведником и так далее. Да, пожалуйста. Микрофон передайте туда.
Я тоже хотел бы вот тут обозначить вот этот момент. То, что касается, где вы сказали, что мы получаем помеху, то, в общем-то, действие относительно помехи, раскрытие Творцом через помеху, это ведь не мы. Если только работа в группе, и все то, что мы должны делать, читать книги, быть сравом с группой, это выглядит как бы... Не, это не то же самое место. То есть ты что-то делаешь, что не находится в прямой связи с тем, что ты раскрываешь, или в той ситуации, в которой ты находишься. И совсем не обязательно, что... То, что приходит от Творца, то, что исправляет тебя и дает тебе возможность раскрыть, что есть связь с Ним. То есть единственная связь, как будто я, скажем, работаю с группой, а я ведь не вижу, что это происходит. Или я знаю, что в конце это должно привести. Ну, как тут? Такой вопрос.
Нам необходимо сочетать все эти вещи вместе и сказать, что в моей связи с группой, в моей связи с товарищами, в моем отношении к ним, таким образом я определяю собственное отношение к высшему источнику. Это то, что и происходит. Он пишет, что Баал-Сулам и Рабаш тоже, что тот, кто лжет товарищу, он лжет и Творцу. Тот, кто делает добро товарищу, совершает добро и Творцу. А то есть от любви к творениям приходит к любви к Творцу. Несмотря на то, что мы пока что еще не способны работать внутренним образом с этой силой, с этой причиной, которая все для меня организует, я пока что еще не могу ее определить. Но я могу все-таки относиться в том же направлении к товарищам. И вот при помощи этого я, по сути, могу понять, что я таким же образом отношусь к Творцу.
Это то же самое с женой?
Нет, 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 нет.
И с теми, кто со мной там рядом?
Нет, не стоит путаться. Не нужно путать. Мы говорим лишь о любви к товарищам, которые находятся в том же самом направлении, как и ты, лишь в твоей группе, где ты и определяешь. Там ты и определяешь твои отношения с ними, и они являются именно теми самыми состояниями, которые переходят к Творцу, потому что здесь твой эгоизм действует в противоположности цели. И жена, дети, весь мир, хозяин на работе. Все это необходимо изучать. Там путаница происходит.
Значит, только те, кто в пути?
Слушайте, я не читал ни в одном из мест, что эта учеба связана с тем, как человек должен относиться к своей жене. Я во всех местах читал о том, что Рабаш нам пишет, что здесь мы собрались здесь для того, чтобы собраться в группу и сделать то-то и то-то. Поэтому оставь своих женщин, делай дома все, что хочешь. Мы здесь изучаем, каким образом, где мы можем затем определить, найти Творца. И все. Правильно написано, что муж и жена, шхина между ними, но это является очень длинной учебой, это совершенно другая вещь. Это не прямым образом происходит. Конечно же, в конце концов, человек раскрывает то, что вся реальность, и все люди, и вообще весь мир, и женщины, и мужчины, и все вместе объединяются в одно желание, взаимной поддержки, и тогда они полностью раскрывают Малхут мира бесконечности, высший свет. Но в пути женщине ничего не сказано. Мы не входим в то состояние, где ты не знаешь, что тебе необходимо делать. У тебя есть конкретно, как ты сказал, раб книги и группа, а также учеба. Из этих книг в группе при помощи инструкций, которые ты получил от рава, и все. Ты только на этом должен сосредотачиваться. А если ты можешь все эти вещи, три вещи соединить вместе, правильно ими воспользоваться, лишь при помощи этого ты придешь к цели. А с твоей женой это твое личное дело. Да.
Яков из Ришон-Лициона. Я хотел выяснить понятие вот отношения.
Да.
Ну, по отношению к товарищу, я знаю, что такое отношение. Он мне дает, я ему даю, мы как-то реагируем друг на друга. Каково же мое отношение относительно Творца? Как я создаю новые отношения? Как я создаю отношения к другим, как к ближнему?
Отношением называется, каким образом я реагирую на то, что я от кого-то получаю. Ну, скажем, мать, она злится на своего ребенка и просто занимается критикой того, что он делает. Ребенок может отреагировать, сказать, что мать его плохая, она не в порядке, а со мной все нормально, с одной стороны. А с другой стороны, ну, умный ребенок, скажем, он понимает, что то, что мать его делает, это ради его пользы. Она хочет, чтобы он был хорошим ребенком, и у него преуспел бы в своей жизни. Она от всего сердца относится к нему с большой любовью, несмотря на то, что она вот так вот делает, видится ему злящейся и даже угрожающей. Поэтому ребенок взамен относится ко всем этим вещам в качестве средства. К матери необходимо относиться с любовью, как она к нему относится, с любовью, несмотря на то, что любовь-то является внутренней с двух сторон. Они не раскрывают эту любовь, они сейчас раскрывают вот эту помеху в их отношениях. Она злится на него, а он хочет того или нет, он в ответ тоже злится на нее. Но приходит, но хочет прийти к правильной критике. Его отношение, каким образом он определяет то, что здесь происходит. И тогда он определяет, что все это исходит из любви, из того, что мать его хочет, чтобы он был связан с ней еще больше. И поэтому он сейчас превращает вот эту помеху, вот эту ее злость, он начинает учиться от этого. Каким образом необходимо ему измениться и приподняться над этими вот раскрытиями, которые она в нем производит. То есть она ему показывает, что является не в порядке. То есть если он это исправит, тогда он к ней сможет приблизиться. Это, в общем-то, то, что с нами происходит. Это отношение. Это не то отношение, что я вот просто чувствую от кого-то что-то, и я на это реагирую каким-то образом. Отношением называется то, что после того, как я вот это ощущаю, что я с этим делаю, какую критику я произвожу, каким результатом я себя привожу. Каким образом я приподнимаю себя над этим ощущением, каким образом я правильно пользуюсь тем, что я получил, когда нет никого, кроме него. Каким образом я реагирую на это, что все зависит лишь сейчас от меня, поскольку от него исходит лишь добро, он доброе, творящее добро, а мне необходимо лишь правильно это расшифровать, то есть правильно это увидеть и организовать все, что я получил, чтобы действительно прийти к ощущению доброго и творящего добро в самых неприятных ощущениях и помехах. Это и называется отношением. Отношение, оно не в прямом ощущении, ой, вот так мне больно и плохо, но это является продуманной реакцией, правильной реакцией в правильном направлении.
То есть, если я прихожу в каком-то состоянии, то есть, отнести к понятию «нет никого, кроме него», и он добрый, несущий добро, что он имел в виду добро, и я должен искать это добро?
Да. Ну, скажем так. Пожалуйста. Морис, да, дайте микрофон.
Доброе утро. Здесь написано, как избавляться от этих мыслей, и только это можно с помощью радости, чтобы была у него уверенность, что он в конце концов придет к желаемой цели. И тогда, в общем-то, вопрос возникает. Первый. О какой радости говорится? Ведь понятно, что это нематериальная радость.
Что значит нематериальная? Я постоянно, каждую секунду получаю всякие уколы, помехи, мысли посторонние, всякие вещи. Я постоянно нахожусь в радости от того, что я их получаю. Я постоянно нахожусь в самостоятельной учебе при помощи Творца, при помощи Света, который пробуждает у меня разные вещи. Вот так вот колет меня постоянно, так, в мыслях, в желании, в отношении. И показывает мне, где у меня что-то неправильно.
С тем, что я правильно раскодирую, откуда приходят помехи, мне получается получить радость. Тогда возникает второй вопрос.
Да.
В конце концов, он, написано, придет к желаемой цели. Например, какой-то он дает, уехал за границу, сделал деньги.
То есть, есть у тебя потребности, стремления, есть к чем прийти, тогда он придет, да.
Но если он приезжает, скажем, если он на корабле, то по звездам он может как-то настраиваться, на дороге, по знакам.
Да.
А в духовном нет у меня каких-то дорожных
секундочку.
Знаков?
Подготовь правильные потребности, и тогда ты вдруг ощутишь, что ты находишься в этом самом месте. Место вдруг раскрывается таким образом, что тебе не нужно никуда ехать. Потребность, подходящая потребность раскрывает тебе, что я уже нахожусь дома.
Хорошо. И вот с этими словами «дома» Я бы хотел, чтобы вот общая как бы группа по цель у нас появилась. Я из Тель-Авива центрального. Вот общая цель. Вот последнее слово ваше. Вот дом. Вот как, что такое общая цель?
Да, пожалуйста. Микрофон передайте.
Доброе утро. Я Яков из Северного Тель-Авива. На самом деле я пришел сюда с целью задать вопрос относительно страданий. Ну вот, вот это вот все, что сейчас происходит, мы действительно об этом говорим. То есть я тут в процессе урока получил ответ, что с этим нечего делать.
Что значит нечего делать? Радуйся.
Да, но страдания это. И я понял, что до окончательного исправления будут страдания.
Страдания — это ощущение, где ты себя еще не исправил. В тот момент, когда ты смотришь на них правильным образом, ты уже не ощущаешь страдания. Ты ощущаешь большую благодарность за то, что свет светит тебе в то, именно в то место, где ты пока еще не исправлен. То есть страдание — это как боль. Если у меня есть рана, и она не болит, то это очень опасно, потому что я забрасываю ее. А если она болит, то это боль, а не сама рана, направляет меня к тому, чтобы я ее вылечил. Так боль является добром или злом? Мы можем... Ты знаешь, есть маленький нерв, и можно его отрезать, и ты вообще не будешь чувствовать никакой боли. И, скажем, у тебя нога будет в огне, а ты не будешь этого чувствовать. Или же ты вошел в какое-то... внес куда-то руку, и ты не чувствуешь, что ты ее в какую-то... Ну, а ты попал в какую-то машину или еще куда-то. То есть боль является помощью, поддержкой, которая указывает тебе на неисправность. Поэтому к ней необходимо относиться как к средству.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Правильно ли в процессе работы вносить потребности, стремления и возможность быть удивлен? Какой-то сюрприз. Не важно, что непонятно, откуда придет вот этот сюрприз, но вот быть готовым.
Это ощущение действительно является постоянным. Человек, который постоянно находится в поиске, в таких помехах и в правильном раскрытии к ним, отношении к ним, и снова со всех сторон, он как действительно находится в таком ощущении, да. И не нужно искусственным образом делать это. Так это происходит. Ну, есть еще время для нескольких вопросов, может? Да, пожалуйста.
Я хотел спросить, я даже не знаю, как это сформулировать, но... Когда мы производим всю вот эту работу с целью, что, как вот на практике, в конце концов, Творец милостивится и даст возможность служить Царю, и в процессе этого всего есть иногда такое бывает ощущение, что, как даже где-то написано в псалмах, это навсегда ли вот этот вот вражда?
Не навеки, да. В конце концов, да. Когда мы приходим к такому состоянию, когда мы видим, что это не является спором, я понимаю тебя, в пути есть множество всяких этапов, и все эти этапы, они могут быть очень-очень длительными. Так не навеки будет бороться, скажем, в нашем состоянии, в твоем состоянии. То, что ты пока что еще чувствуешь, что это приходит со стороны этого спора, а не то, что это является направлением к цели. Да. Мы должны перейти к следующей части.
Переходим к следующей части урока «Зоар».